Глава вторая. Старший сержант Дах и Ли, двое космопехов, слетели вниз по трапу. С оружием на изготовку они осматривали помещение на предмет возможной засады, в то время как Андерсон, О'Рейли и Шей прикрывали их сверху. «Область высадки безопасна», — сообщила по рации Дах. Когда весь отряд оказался на земле, Андерсон оценил ситуацию. Посадочный док был маленьким, всего для трех фрегатов или, возможно, пары грузовиков. Он был расположен в нескольких сотнях метров от двойных тяжелых взрывозащищенных дверей, ведущих непосредственно на базу. Квадратное одноэтажное строение, которое на первый взгляд едва ли могло вместить 33 человека, участвующих в проекте, не говоря уже о необходимом исследовательском оборудовании. Внешне все выглядело совершенно обычным. Ничто не указывало на то, что здесь что-то произошло, кроме полудюжины больших воронок рядом с одним из посадочных доков. «Именно здесь они и напали», – подумал Андерсон. Оборудование и припасы из прибывающих кораблей должны были вручную доставляться на погрузчиках до дверей. Сайдон, должно быть, как раз ожидал поставку. Когда налетчики приземлились, они, по всей вероятности, уже начали разгрузку ящиков. Взрывозащищенные двери открылись, и два или три охранника Сайдона вышли, чтобы помочь с разгрузкой. И были застрелены врагами, прятавшимися под прикрытием кораблей. «Странно, что снаружи нет трупов», — заметила Дах, как будто прочитав мысли Андерсона. Должно быть, они убрали тела после того, как перебили всех на посадочной площадке. Сказал Андерсон, не вполне понимая, зачем бы им делать это. Он повел свою команду через разрушенные доки к входу на базу. Раздвижные взрывозащищенные двери были незатейливыми и гладкими. Они управлялись обычным пультом безопасности на стене. Но лейтенанта беспокоило то, что они были закрыты. Андерсон возглавлял отряд. Они ненадолго остановились, когда он пригнулся и поднял вверх кулак с двумя вытянутыми пальцами, что было сигналом для О'Рейли. Получив безмолвный приказ, капрал подошел и опустился на одно колено позади командира. «Могло ли что-то заставить их закрыть двери?» – шепотом спросил его лейтенант. «Выглядит немного странновато», – заметил капрал. «Если кто-то решил зачистить базу, зачем ему утруждаться и, уходя, закрывать двери?» «Проверь», – отдал команду своему технику Андерсон. «Только тихо и осторожно». О'Рейли нажал кнопку на своей штурмовой винтовке, и приклад, цевьё и ствол сложились, уменьшив оружие в половину, до размеров компактного прямоугольника. Он сунул сложенное оружие в кобуру у себя на бедре. Из кармана на другой ноге он вытащил уни-инструмент и пополз вперед, сканируя им местность на предмет присутствия необычных электронных устройств. «В точку, лейтенант!» – пробормотал он, проверив данные. «Двери заминированы». Капрал подстроил уни-инструмент так, чтобы тот коротким энергетическим импульсом заблокировал датчики мины, позволив ему подползти ближе и обезвредить ее. На все это у него ушло меньше минуты. Андерсон следил за ним, затаив дыхание. И только когда О'Рейли повернулся и поднял большой палец, показывая, что опасность устранена, он смог облегченно вздохнуть. Андерсон кивком послал остальной отряд к двери, где они заняли свои места, приготовившись к штурму. Андерсон и Шей, прижавшись спинами к стене, заняли позиции по обе стороны от входа. Дах залегла в нескольких метрах от двери. Позади и сбоку от нее, с винтовкой на взводе, расположился Ли. Он держал под прицелом вход и одновременно прикрывал Дах. О'Рейли присел позади Андерсона, дотянулся до панели и ввел на ней код допуска. Как только двери начали разъезжаться в стороны, Дах швырнула в проем светошумовую гранату, а сама нырнула в сторону и откатилась в укрытие. Ли сделал то же самое в тот момент, когда граната взорвалась ослепительной вспышкой, выпустив облако легкого дыма. Через мгновение после взрыва Андерсон и Шей с винтовками наперевес ворвались внутрь, готовые застрелить любого врага. Это был стандартный сценарий зачистки помещений, выполненный с ювелирной точностью. Но комната за дверьми была пуста, за исключением нескольких пятен крови на полу и стенах. «Здесь чисто», – сказал Андерсон, и остальная часть отряда присоединилась к ним. Вестибюль представлял собой коридор, ведущий от задней стены вглубь базы. В углу валялся опрокинутый стол и несколько перевернутых стульев. На мониторе на стене было изображение посадочного дока. «Пост охраны», – произнесла Дах, подтверждая то, что ранее заподозрил Андерсон. По всей видимости, здесь находились четверо охранников. Они следили за космопортом. Должно быть, они открыли двери и вышли наружу, чтобы помочь разгрузить корабли.
«Лейтенант, я нашел кровавые следы, ведущие вниз по этому коридору!» – крикнул рядовой Индиго. «Похоже, тела утащили из этой комнаты дальше, вглубь комплекса!»
Андерсон все еще не мог понять, зачем кому-то понадобилось утаскивать тела подобным образом. Но, по крайней мере, они напали на четкий след. Разведывательная команда медленно отправилась вглубь базы, следуя за пятнами крови. След вел их через столовую, где они обнаружили еще больше перевернутых столов и стульев, а также пулевые отверстия в стенах и потолке, которые свидетельствовали о том, что недавно здесь произошла ожесточенная, но не продолжительная перестрелка. Затем они прошли через два отдельных спальных крыла. Все двери были выломаны, а внутри, так же как и в столовой, все было испещрено пулевыми отверстиями. В мозгу Андерсона сложилась четкая картина. Нападающие, ворвавшись внутрь, обходят комнату за комнатой, безжалостно убивая все, что движется, а затем волокут тела за собой. К тому времени, как они достигли противоположного конца здания, они не обнаружили ни единого признака присутствия врага. Однако они обнаружили кое-что, чего никак не ожидали найти. В самом дальнем конце комплекса находилась большая шахта лифта, ведущая прямо под землю. «Ничего удивительного, что база такая маленькая на поверхности», – воскликнул О'Рейли. «Все добро у них под землей». «Черт, хотел бы я знать, чем они тут занимались», – понизив голос, пробормотал он. «Мы влезаем неизвестно во что». Андерсон был согласен с ним, но в данный момент его занимала другая важная деталь. Судя по данным на панели управления лифтом, он был в самом низу. Но если кто-то пытался спрятаться на нижних этажах, когда они получили известие о прибытии Гастингса, лифт должен был быть наверху. «Что-нибудь не так, лейтенант?» – спросила Дах. «Кто-то воспользовался лифтом, чтобы спуститься», – сказал он, кивнув на панель. Но обратно никто не поднимался. «Думаешь, они все еще там внизу?» – спросила женщина-боец. И по ее тону можно было понять, что она действительно в это верит. Лейтенант кивнул с суровой улыбкой на губах. «А что же случилось с их кораблями?» – спросил рядовой Шей, который еще не мог до конца выстроить для себя всю картину произошедшего. «Тот, кто напал на базу, определенно искал здесь что-то», – объяснил Андерсон. «И что бы это ни было, они не нашли его наверху. Они должны были послать вниз отряд, чтобы проверить нижние этажи. Вероятнее всего, они оставили пару человек здесь, на страже. Но они никак не рассчитывали, что поблизости окажется патрульный корабль Альянса и услышат сигнал бедствия так скоро. Когда их корабль-разведчик сообщил им, что ретранслятор пришел в движение и кто-то направляется сюда, они поняли, что у них есть около 20 минут, чтобы свернуться и свалить отсюда. Бьюсь об заклад, они даже не потрудились сообщить об этом своим приятелям внизу». «Как? Почему? С какой стати им было не сообщать остальным?» «Шахты этих лифтов могут быть глубиной в целых 2 километра», – вступил в разговор капрал О'Рейли, чтобы помочь неопытному рядовому разобраться в ситуации. «Похоже, панель связи с нижними уровнями была повреждена в перестрелке.
Пытаться связаться по радио через всю эту толщу земли и камней бесполезно, а лифт идет около 10 минут только в один конец. Им бы потребовалось полчаса, чтобы оповестить своих друзей внизу, 10 минут, чтобы вызвать вверх лифт, 10 минут на спуск и 10 минут на обратный подъем. Но тогда было бы уже поздно. Проще было просто свалить и оставить их самих разбираться с неприятностями. Шай отказывался поверить в это. «Они просто бросили там своих друзей?» «Именно это и отличает наемника от солдата», — ответил ему Андерсон, прежде чем вернуться к их основной цели. «Это многое меняет. У нас внизу сидит вражеский отряд, который не подозревает о том, что силы Альянса ждут их наверху. Мы можем устроить им засаду», — сказала Дах. «Как только двери лифта откроются, мы изрешетим этих ублюдков к чертовой матери». Она говорила быстро, и в ее глазах мелькнул злобный огонек. «У них не будет ни единого шанса!» Андерсон покачал головой. «Очевидно, что они здесь, чтобы найти и уничтожить. Они не собираются брать пленников. Но там все еще могут быть люди Альянса. Если есть хоть малейший шанс спасти их, мы должны попытаться». «Это может быть опасно, сэр», – предупредил О'Рейли. «Мы предполагаем, что они не знают о нашем присутствии. Если же они что-либо заподозрят, в ловушку угодим уже мы, а не они». «Мы должны рискнуть», – сказал Андерсон, ударив кулаком по панели, чтобы вызвать лифт. «Мы идем за ними». Весь взвод, включая О'Рейли, выкрикнул: «Есть, сэр!» Медленный долгий спуск на лифте был, пожалуй, даже более томительным, чем ожидание в брюхе корабля до начала операции. Напряжение росло с каждой минутой, по мере того, как они погружались все глубже и глубже под поверхность планеты. Лейтенант слышал слабый шум лебедки лифта, однообразное жужжание у основания черепа, которое становилось все тише и тише, но все равно не затихало окончательно по мере того, как они опускались вниз по шахте лифта. Воздух сделался более плотным, теплым и влажным. Он почувствовал, что ему заложило уши, а также заметил странный запах, незнакомое зловоние, которое, как он предположил, могло происходить от смешивания серных газов с почвой чужой планеты и жизнедеятельности подземных грибов. Андерсон сильно вспотел под броней, и ему приходилось все время протирать постоянно запотевающее стекло шлема. Он старался не думать, что будет, если за дверьми их поджидают готовые к встрече с ними враги. Когда они, наконец, достигли дна шахты, враги были там. Но они точно не ожидали подобной встречи. За дверями лифта находилась обширная естественная пещера, заполненная сталактитами, сталагмитами и толстыми известняковыми колоннами. Лампы освещения располагались на потолке и освещали всю пещеру, выхватывая из темноты сверкающие жилы металлической породы на бесчетных выступах естественного происхождения. В дальнем конце пещеры открывался туннель, единственный выход, не считая лифта. Вражеский отряд, насчитывающий около дюжины вооруженных до зубов наемников, шел к ним со стороны этого прохода. Наемники смеялись и шутили, направляясь к лифту, который должен был доставить их на поверхность. Оружие их было убрано. Андерсону потребовалось доли секунды, чтобы понять, что это не люди Альянса, а убийцы-налетчики, и он дал команду атаковать. Его взвод был наготове, и как только двери лифта открылись, они мгновенно отреагировали на приказ своего командира и бросились вперед, открыв огонь. Шквал пуль обрушился на ничего не подозревающих наемников, и схватка могла бы на этом и закончиться, если бы не их защитная броня и кинетические щиты. Трое противников упали на месте, но большую часть пуль поглотила или развеяла броня, потому что оставшиеся наемники смогли отступить и занять оборонительные позиции за камнями и сталагмитами, которых было предостаточно на полу пещеры. Несколько следующих секунд были сущим адом. Взвод Андерсона наступал, используя для прикрытия скальные образования. Они должны были быстро рассредоточиться, иначе враги перекрестным огнем накрыли бы их всех одновременно. Стены пещеры отзывались эхом автоматных очередей и свистом пуль, рикошетивших от камней, а раскаленные следы трассирующих пуль освещали пещеру призрачным светом. Подбегая к ближайшему большому сталагмиту, Андерсон ощутил знакомые удары, которые говорили о том, что его кинетические щиты отразили несколько выстрелов. Если бы не щиты, эти пули, несомненно, достигли бы своей цели. Он упал на землю и откатился в сторону в тот момент, когда очередь прошла по земле прямо перед ним, разбивая в пыль камень и окатив его дождем каменных осколков и грязи. Он поднялся на ноги, отплевываясь, и инстинктивно проверил оставшийся заряд энергии щитов. Оставалось всего 20% энергии, недостаточно, чтобы выжить, если он предпримет еще одну перебежку под прямым огнем. «Проверить щиты!» – крикнул Андерсон по рации. В эфире прозвучали быстрые ответы.
20, 25, 20, 10.
Его взвод был невредим, но их щиты подверглись серьезному испытанию. Они потеряли свое преимущество внезапности и вынуждены были сражаться с врагом, вдвое превосходящим их по численности. Но солдаты Альянса привыкли работать как одна команда, прикрывая друг друга. Они всецело доверяли друг другу и своему командиру. Андерсон полагал, что это достаточное преимущество, чтобы справиться с бандой наемников. «Дах, Ли, направо!» – крикнул он. «Попробуйте обойти их с фланга!» Лейтенант откатился вправо, высунулся из-за своего укрытия и произвел короткую очередь по врагу, чтобы прикрыть атакующих. Он стрелял наугад, потому что даже интеллектуальной системе самонаведения, которая была встроена во все их оружие, требовались где-то полсекунды, чтобы зафиксировать объект. Но его целью было не поразить врагов, а сбить их с толку, чтобы они не успели перегруппироваться и встретить заходящих с фланга Дах и Ли. После примерно двухсекундного залпа он откатился назад за свое прикрытие. Было неразумно оставаться на виду в одном месте слишком долго. В тот же миг Шей высунулся из-за большого камня, чтобы дать еще одну прикрывающую очередь, и как только он спрятался обратно, в бой вступил О'Рейли. Лишь только Капрал убрался за прикрытие, Андерсон высунул голову и выстрелил снова. На этот раз он появился слева. Вылезать из укрытия с одной и той же стороны два раза подряд было верным способом получить пулю в лоб. Он отполз назад и услышал голос Дах по рации.
«Я на месте. Обеспечиваю прикрытие».
Теперь настал его черед. «Я пошел», – крикнул он, перед тем, как выскочить из-за укрытия и побежать, пригнувшись к земле, к следующему скальному выступу на полу пещеры, который мог бы надежно укрыть его от вражеских пуль. Скользнув за толстую колонну, ему едва хватило времени перевести дыхание, и он, не мешкая, открыл огонь по врагу, чтобы прикрыть Шей и О'Рейли, следующих за ним. Они проделывали это снова и снова. Андерсон посылал одного из своих вперед, в то время как остальные прикрывали его огнем, не давая врагам высунуться. Каждый раз кто-то другой шел вперед первым. Смысл был в том, чтобы продолжить двигаться и не дать противнику собраться с силами. Если бы они оставались на одном месте, это позволило бы врагам атаковать их общими силами или, еще хуже, забросать гранатами. Но чтобы двигаться, нужна цель и направление, и они придерживались своего плана. Несмотря на весь хаос и непредсказуемость битвы, лейтенанта научили подходить к перестрелкам, как к игре в шахматы. Все дело было в тактике и стратегии – защищать своих людей, осторожно переводя их на выгодные позиции, откуда они смогут атаковать с минимальными потерями. Действуя сообща, как единое целое, взвод Альянса медленно захватывал преимущество, постепенно вытесняя врагов из укрытия, заходя им с флангов и захватывая их перекрестным огнем. Несомненно, наемники тоже поняли это. Хорошо скоординированные действия отряда Андерсона зажали их в угол, Теперь надо было только подождать, пока они не предпримут последнюю самоубийственную атаку или не разбегутся, кто куда, в отчаянной попытке спастись. На этот раз они выбрали последний вариант. Казалось, все произошло в одно мгновение. Наемники выскочили из укрытия и бросились к туннелю позади них, вслепую отстреливаясь от бойцов Андерсона. Именно этого и ждали Андерсон и его команда. Как только наемники начали отступать, лейтенант поднялся из-за камня, который служил ему прикрытием. Он выставил наружу голову и плечи, но бегущему спиной вперед и отстреливающемуся по ходу противнику было бы сложно попасть даже в звездный крейсер, не то что в человека, наполовину скрытого камнем. Он пристроил свое оружие на камне, тщательно прицелился в одного из наемников. И только когда система самонаведения четко зафиксировала цель, медленно нажал на курок. Наемник споткнулся на месте, когда автоматная очередь пробила его щиты, раздробила броню и разорвала плоть. На все это у него ушло каких-то 4 секунды. 4 секунды, которые показались ему вечностью. Потому что кто-то из врагов мог прятаться с обратной стороны, спокойно наводя прицел на него самого. Но этого не произошло, и у Андерсона было предостаточно времени, чтобы убедиться, что его выстрелы достигли цели. Он даже успел взять на мушку еще одну наемницу и поразить и ее тоже. И он был не один, кто воспользовался внезапным отступлением противника. Его люди поразили 7 наемников, только 2, оставшимся в живых, удалось добежать до туннеля, где они скрылись, свернув за угол. Глава 3. Андерсон не стал сразу же посылать своих людей в погоню за убегающими наемниками. Вскоре после того, как они потеряли врагов из виду, глупо было бы продолжать их преследовать. Каждый угол, поворот или ветвистый проход давали прекрасную возможность для засады. Вместо этого Дах, О'Рейли и Ли заняли оборонительные позиции, охраняя проход на случай, если наемники вздумают вернуться с подкреплением. Как только все успокоилось, Андерсон и Шей смогли спокойно осмотреть тела. В бою они убили 10 наемников. Сейчас они обыскивали трупы. Мерзкое, но необходимое занятие после каждой битвы. Первым делом нужно было отыскать либо раненых, либо выживших, которые могли представлять для них потенциальную угрозу. Андерсон с облегчением обнаружил, что все, кто лежал на земле, были уже мертвы. Не в правилах Альянса было добивать беспомощных врагов, но взятие в плен только добавило бы целый ряд новых проблем, которые повлияли бы на выполнение операции, а их и так было уже предостаточно. Следующим шагом была попытка разузнать, на кого они работали. 5 убитых были батрианцами, 3 людьми и еще 2 турианцами. 8 мужчин и 2 женщины. Их экипировка состояла из набора различных армейских и коммерческих вариантов вооружения широкого круга производителей. Официально признанные военизированные формирования стремились пополнять свои ряды представителями какой-либо одной расы и предпочитали пользоваться оружием одного производителя. Это было неизбежным следствием того, что правительства, поддерживающие такие группировки, подписывали эксклюзивные контракты на поставку с крупными корпорациями. Эти же, скорее всего, были обычными наемниками, членами одной из многих банд предела, которые с готовностью предлагали свои услуги тому, кто больше заплатит. Большинство таких наемников имело татуировку или выжженное на теле клеймо, указывающее на их принадлежность к той или иной группировке. Чаще всего этот знак располагался где-то на виду, на руках, шее или лице. Но все, что Андерсону удалось обнаружить, это небольшие участки обожженной, шелушащейся кожи и расплывчатые пятна на них у каждого убитого. Он был разочарован, но не удивлен. Перед выполнением секретных заданий наемники часто удаляли свои знаки отличия с помощью раствора кислоты, а после выполнения задания наносили их обратно. Это была простая, но очень болезненная процедура, проведение которой мог потребовать любой наниматель. Очевидно, что эта группировка, которую наняли для нападения на Сайдон, боялась ответных мер со стороны Альянса и предприняла все возможное, чтобы скрыть свою причастность, на случай, если что-то пойдет не так. Враг все еще не предпринимал попыток контратаковать. Андерсон и Шей успели снять с убитых гранаты, панацелин и все остальное, что могло пригодиться, и не занимало много места. «Похоже, они больше не вернутся», – проворчала Дах, услышав шаги Андерсона за спиной. «Значит, нам ничего другого не остается, кроме как идти за ними», – ответил Андерсон, загружая новый блок питания в свой генератор кинетического щита. «Мы не можем вечно ждать их здесь. К тому же у нас есть шанс найти наших ребят, которые могли там выжить». «Или еще парочку наемников», – пробормотал О'Рейли, заменяя свой собственный блок питания. Капрал лишь произнес вслух то, о чем они все подумали. Он знал, что внутри базы должен находиться еще один вражеский отряд, и те двое сбежавших наемников наверняка уже идут с подкреплением. Но даже рискуя попасть в засаду, сейчас они уже не могли вернуться. Лейтенант дал команде несколько минут на отдых и подготовку, а затем прокричал: «Дах, Шей, занять позиции! Выдвигаемся!» Сохраняя стандартное боевое построение Альянса, они вошли в глубоко высеченный в скале проход. Двое космопехов впереди. В 3 метрах за ними, по центру, Андерсон и О'Рейли. Али еще в 3 метрах позади замыкал строй, прикрывая их со спины. Медленно передвигаясь по неровному, изрезанному туннелю, они держали оружие наготове. Сейчас осторожность была важнее скорости. Достаточно на секунду отвлечься, и им всем конец. Через 10 метров коридор резко повернул влево. Дах подняла вверх руку, и отряд остановился. Она осторожно подобралась к углу и высунула голову, на мгновение открываясь потенциальным врагам, а затем спряталась обратно. Как только она подала знак «Все чисто», они двинулись дальше. Сразу же за углом коридор продолжался еще на 20 метров вглубь и заканчивался герметичной дверью безопасности. Тяжелая металлическая дверь оказалась заперта. Андерсон подал знак О'Рейли, чтобы тот поколдовал над системой безопасности и взломал код двери. Остальные заняли стандартные позиции для очередной процедуры по зачистке помещения. «Если эти наемники запирают за собой двери», – прошептала Дах командиру, – «значит, у них есть коды доступа ко всей базе. Похоже, на этой базе у них был сообщник». Андерсон ничего не ответил и лишь мрачно кивнул в ответ. Мысль о том, что кто-то на Сайдоне мог предать Альянс, не нравилась ему, но, похоже, это было единственное разумное объяснение. Наемники знали, что на станции ожидают партию груза, и у них должны были быть правильные коды приземления, чтобы при посадке не поднять тревогу. Они хорошо ориентировались на самой базе, поскольку достаточно легко зачистили верхние уровни и добрались до лифта, не оставив никого в живых. И у них должны были быть коды доступа, чтобы запереть эти двери. Из всего этого следовал однозначный вывод, что на Сайдоне был предатель. Дверь открылась, и тутчас же внутрь полетела светошумовая граната, чтобы ослепить врага. Но когда после вспышки они заглянули за дверь, то обнаружили, что здесь опять никого не было. На этот раз они оказались в большой квадратной комнате, примерно 20 на 20 метров. Судя по отполированным металлическим стенам, потолку и усиленному полу, стало ясно, что они приближаются к самому сердцу исследовательской базы. Все здесь было гладким и блестящим, и выглядело очень по-современному, в отличие от грубых природных туннелей, по которым они шли до этого. Из комнаты вели 2 коридора, один налево, а другой направо. «Здесь опять кровавый след», – сказал О'Рейли, указывая на левый проход. «Выглядит свежим». «Идем по следу», – принял решение Андерсон. «Ли, Шей, оставайтесь здесь». Ему совсем не нравилось, что приходится разделять отряд, но у него не было другого выбора, так как они не знали планов базы. Наемники могли обойти их по второму коридору и прорваться к лифту. «Дах, О'Рейли, за мной!» Оставив двух рядовых охранять единственный выход, Андерсон и остальная часть команды двинулись по левому проходу, все дальше и дальше углубляясь в исследовательский комплекс. Они миновали еще несколько боковых коридоров, но Андерсон вовсе не собирался снова разделять отряд. Они втроем просто шли по кровавому следу. По пути они миновали несколько маленьких комнат, рабочих кабинетов, если судить по письменным столам и компьютерным терминалам внутри. Как и спальные помещения наверху, все здесь было изрешечено пулями. Бойня, начавшаяся на поверхности, продолжилась и под землей. И снова наемники не желали оставлять в покое тела своих жертв, а по какой-то необъяснимой причине утащили их с собой. Через 5 минут они наконец-то нашли того, кто оставлял этот кровавый след. Посреди небольшой комнаты вниз лицом лежал турианец. Из раны на его ноге продолжала течь кровь. Андерсон узнал его. Это был один из тех наемников, что удрал во время недавнего боя. Он осторожно подошел и опустился рядом с неподвижным телом и проверил пульс. Наемник был мертв. Кроме того коридора, по которому они пришли, из комнаты вел лишь один выход и еще одна запертая дверь. «Думаешь, его дружок там внутри?» – спросила Дах, указывая на запертую дверь своей штурмовой винтовкой. «Сомневаюсь», – ответил Андерсон. «Скорее всего, он понял, что мы пойдем по кровавому следу. Держу пари, он бросил этого парня в одном из тех проходов позади. Скорее всего, он ждал, пока мы пройдем мимо, а затем бросился обратно в надежде прорваться к выходу». «Надеюсь, Шей или начеку», – пробормотала Дах. «Они с ним справятся», – заверил ее Андерсон. «Меня больше интересует то, что находится за этой дверью». «Скорее всего, она ведет к основной лаборатории», – предположил О'Рейли. «Надеюсь, мы наконец-то найдем там ответы на все наши вопросы». Они тащили тело убитого наемника в сторону. Кто-то из них мог споткнуться об него в завязавшейся перестрелке, если за этой дверью и ждали враги. Затем, по команде Андерсона, капрал принялся за взлом замка, а лейтенант и Дах заняли свои позиции, приготовившись к очередной зачистке помещения. На этот раз первой пошла Дах, и снова в комнате никого не оказалось. По крайней мере, никого живого. «Святые небеса!» – ахнула она. Андерсон вошел внутрь и почувствовал, что его желудок буквально переворачивается от ужасной картины, которую он увидел. О'Рейли был прав. Они оказались в огромной лаборатории, в центре которой находился здоровенный центральный сервер. Единственным выходом из этого помещения была дверь, через которую они только что прошли. И как и на остальной базе, все оборудование здесь было разнесено в клочья, без малейших шансов на восстановление. Но не это произвело на них такое впечатление. Как минимум 30 трупов было разбросано по комнате, большинство из них налетчики сложили вдоль стен по обе стороны от входа. Их униформа указывала на то, что это был персонал Альянса, охранники и научные сотрудники, убитые в других отсеках комплекса. Загадочное исчезновение тел было раскрыто, но Андерсон все еще не мог понять, зачем понадобилось стаскивать их всех в это помещение. «Поискать выживших, сэр?» – спросила Дах, хотя в ее голосе не было особой надежды. «Стой!» сказал Андерсон, жестом приказав всем замереть. «Никому не шевелиться». «О боже!» – прошептал О'Рейли, только сейчас заметив то, что увидел Андерсон. Вся комната была обложена взрывчаткой. И это были не обычные армейские мины, а мощные 10-килограммовые заряды взрывчатки, закрепленные в различных точках по всей лаборатории. В этот момент кусочки мозаики сложились для лейтенанта Андерсона в четкую картину. Здесь было столько взрывчатки, что ее хватило бы для того, чтобы превратить в пыль все в этой комнате, включая тела. Вот зачем они притащили их сюда. После взрыва не было бы никаких шансов опознать погибших. А это означало, что предателя тоже будут считать мертвым. Он сможет сделать себе новое удостоверение личности и спокойно жить на те деньги, которые получил за свое предательство, нисколько не опасаясь преследования. Вдруг тишину прорезал тонкий электронный сигнал, и Андерсон решил, что поисками предателя они могут заняться и потом.
«Таймер!»
– произнес О'Рейли. От страха и волнения у него срывался голос. Через секунду сигнал прозвучал снова, и лейтенант понял, что умирающий наемник заманил их в ловушку. Таймер детонатора продолжал отсчитывать время, и их судьба, жизнь или смерть всего отряда, зависела от его следующего приказа. Ему потребовалось лишь доля секунды, время между двумя ударами сердца, чтобы понять и оценить всю ситуацию. Здесь было достаточно взрывчатки, чтобы произвести взрыв поистине колоссальных масштабов. Такой взрыв наверняка нарушит прочность всего подземного комплекса. Скорее всего, вырытые туннели обрушатся, так же, как и та пещера, что вела к лифту. Даже если они сумеют отбежать достаточно далеко по коридорам и не попасть непосредственно под взрывную волну, они просто-напросто задохнутся здесь до того, как спасатели сумеют пробиться к ним через всю эту толщу земли и камня. О'Рейли был экспертом в области техники, и у них был шанс обезвредить детонатор прежде, чем он сработает, если у них хватит времени отыскать его, и если здесь не было запасного детонатора, и если он был знаком с конструкцией этого детонатора, и если в нем отсутствовал встроенный защитный механизм для предупреждения постороннего вмешательства. Слишком много, если пытаться отключить детонатор – не выход. Поэтому все, что им остается – бежим! Следуя его приказу, все трое развернулись и побежали по коридорам обратно.
«Шей! Ли!»
– прокричал по рации Андерсон.
«Возвращайтесь к лифту! Живо!»
«Есть, сэр»,
– ответил один из них.
«Ждите нас столько, сколько потребуется, но если я отдам приказ, вы должны уходить без нас. Вам ясно?»
В эфире повисло молчание. Единственными звуками были топот ботинок и тяжелое дыхание солдат Альянса, бежавших рядом с ним по коридору.
«Рядовой, ты слышишь меня? Если я прикажу уходить, вы, черт побери, уйдете! Независимо от того, будем мы на месте или нет!»
В ответ он услышал неохотное
«Есть, сэр!».
Они бежали по коридорам, что было сил, скользя по полу и чуть не падая на поворотах. Это был бег на перегонки со временем, отчаянная попытка опередить таймер, который мог привести в действие детонатор в любую секунду. Не было времени проверять, есть ли впереди вражеская засада. Они просто бежали и надеялись, что впереди чисто. Наконец они добежали до той комнаты, где Андерсон оставил Шей и Ли. И тут их везение закончилось. Дах бежала впереди всех. Ее длинные ноги позволяли ей с каждым шагом преодолевать большее расстояние. Поэтому она на несколько метров опережала своих напарников. Она на полной скорости влетела в комнату и попала прямо под автоматную очередь. Последний выживший наемник, батарианец, ждал их. Наверное, он пробрался в комнату сразу после того, как Шей и Ли по команде Андерсона вернулись к лифту. И вот он терпеливо ждал их там, надеясь получить шанс выплеснуть на них свой гнев. Сила автоматной очереди сбила Дах с ног, и она тяжело рухнула на пол. Двигаясь по инерции, она чуть ли не перекувыркнулась через голову и, отлетев в угол, будто сломанная кукла, осталась лежать неподвижно. Андерсон оказался в комнате секундой позже, на бегу открыв огонь. В обычной ситуации бежать на врага, который занял хорошую позицию, было равносильно самоубийству, но наемник сосредоточил все свое внимание на падающий Дах. Он даже не посмотрел в направлении Андерсона. К тому времени, как он развернулся и выстрелил в бегущего на него лейтенанта, тот уже практически с ним покончил. Он был так близко от врага, что даже на бегу смог прицелиться и прострелить батарианцу грудь. О'Рейли вбежал секундой позже, мгновенно остановившись, когда увидел Дах, лежащую лицом вниз в быстро расплывающейся луже крови.
«Пошел!»
– крикнул на него Андерсон.
«Быстро к лифту!»
О'Рейли коротко кивнул и побежал дальше, оставив позади Андерсона, который решил проверить свою павшую напарницу. Лейтенант опустился на одно колено и перевернул ее на спину. Он чуть было не подпрыгнул от неожиданности, когда увидел, как она открыла глаза.
«Этот тупой ублюдок слишком низко целился!»
С трудом проговорила она сквозь стиснутые зубы.
«Он попал мне в ногу!»
Андерсон посмотрел вниз и убедился, что она говорит правду. Несколько случайных пуль пробили кинетические щиты, которые защищали ее грудь, и срикошетили от тяжелых пластин бронежилета, оставив только маленькие вмятины и царапины. Но ее правая нога, где броня была тоньше, и куда пришелся основной удар, была полностью разбита.
«Тебя когда-нибудь носили на руках, Дах?»
– спросил ее Андерсон. Он отложил в сторону свое оружие и принялся быстро снимать с себя бронежилет.
«Я не из тех девчонок, которых носят на руках, сэр!»
Ответила она, срывая с себя пояс и сбрасывая все лишнее обмундирование.
«Ничего страшного»,
– сказал он, помогая ей сесть. Ее бронежилет все еще был на ней, но они и так уже потратили слишком много времени.
«Все, что от тебя требуется, это держаться».
Он помог ей обхватить его за шею и плечи, потом встал и на мгновение пошатнулся под ее тяжестью. Опустив назад руки, он для удобства обхватил ее за бедра, а она железной хваткой обвела руками его шею.
«Поехали!»
– пробормотала она, пытаясь скрыть мучительную боль в ноге, которая возникала при малейшем движении. Андерсон сделал несколько неуверенных шагов, пытаясь идти как можно быстрее и в то же время сохранять равновесие с неудобной ношей на плечах. К тому времени, как они добрались до большой пещеры со сталактитами, ему удалось настроиться на подходящий темп, что-то среднее между галопом и бегом трусцой. И тут сработал таймер. Из главной лаборатории, сердца исследовательской базы, вырвалась чудовищная сила жара и огня, безжалостно сметая все на своем пути. Она сорвала с петель тяжелые стальные двери, оплавила стены и потолок и выворотила из пола толстые устеленные плиты. В пещере, где они находились, последствия взрыва проявились в три этапа. Вначале земля под их ногами начала вздуваться, сбив его с ног. От сильного удара о камень Дэх вскрикнула, но ее голос утонул во второй фазе взрыва, оглушительном грохоте, который эхом прокатился по всей пещере и заглушил все остальные звуки. И, наконец, из глубины комплекса на них навалилась стена раскаленного воздуха, которая прижала их к земле, обжигая легкие и не давая возможности сделать вдох. Андерсон боролся со стихией за глоток воздуха, на секунду он чуть не потерял сознание. Пока он пытался прийти в себя, невидимая рука сдавила ему грудь и прижала к земле, а затем начала медленно отпускать, пока раскаленный от взрыва воздух не рассеялся по всей пещере. Однако они все еще находились в опасности. От мощной взрывной волны прочность всего подземного комплекса оказалась нарушена. Гирлянды искусственных ламп болтались в разные стороны, отбрасывая на стены пещеры причудливые и безумные тени. И хотя у него все еще сильно звенело в ушах, он отчетливо услышал, как стены и потолок пещеры прорезали огромные трещины. Пещера начала обваливаться.
«О'Рейли!»
– прокричал он по рации, надеясь, что трое солдат в лифте все еще могут его слышать.
«Эта пещера вот-вот обрушится! Наверх! Немедленно!»
«Как же вы, Дах?»
Андерсон едва услышал ответ сквозь шум, хотя по тону О'Рейли было ясно, что Капрал кричал во весь голос.
«Когда подниметесь на поверхность, отправьте лифт обратно вниз!»
– гневно проорал он.
«А теперь шевелитесь! Это приказ!»
Не дожидаясь ответа, Андерсон подполз к Дах и проверил ее пульс. Она была жива, но отключилась из-за сильной боли в ноге и контузии от взрыва. Собрав последние силы, лейтенант поднялся и забросил ее себе на плечи. Он пустился в отчаянную гонку в надежде вырваться на свободу, а пещера вокруг них разваливалась на части. Сталактиты падали, как огромные острые известняковые копья. На протяжении тысячи лет эти хрупкие колонны поддерживали потолок пещеры, и вот пришел их конец. Широкие трещины прочерчивали пол, стены и своды пещеры. Огромные глыбы камня с грохотом обрушивались на пол и разбивались в пыль и мелкое крошево. Андерсон изо всех сил старался не попасть под обвал. Ему больше ничего не оставалось, кроме как продолжать идти вперед и молиться, чтобы их не раздавило. Поэтому он целиком сосредоточился только на том, чтобы сделать следующий шаг и не упасть. У него не было никакой уверенности, сумеют ли они выбраться. Гирлянды ламп раскачивались над ним и отбрасывали бешено пляшущие тени, усложняя и без того непростую задачу сохранять равновесие на неровной, качающейся земле. Ему сильно досталось во время взрыва, к тому же начала сказываться усталость, мускулы его ног буквально горели огнем. Тот выброс адреналина, который он ощущал в начале операции, теперь уже улетучился, его тело было выжато как лимон. Он шел все медленнее и медленнее. Женщина, бессознательно свисающая с его плеч, казалась ему такой же тяжелой, как и массивные обломки камня, что падали с потолка вокруг них. Когда наконец-то перед его глазами показался лифт, он не удивился, увидев О'Рейли, Шей и Ли, все еще ожидающих его. Увидев, что их командир идет из последних сил, спотыкаясь на каждом шагу, все трое бросились ему на помощь. У Андерсона уже просто не оставалось сил протестовать. Он позволил Дах соскользнуть с его плеч в руки подбежавшим рядовым. Освободившись от своей ноши, Андерсон потерял равновесие и чуть было не упал, но О'Рейли успел его подхватить. Опираясь на капрала, он кое-как сумел преодолеть последние 20 шагов до лифта и без сил рухнул на пол. Двери резко закрылись, и кабина начала медленно подниматься вверх. Подъем проходил далеко не так гладко, лифт двигался рывками, а все механизмы пронзительно скрипели и визжали. Все молчали, будто боясь, что слова могут усугубить их положение. Андерсон так и лежал там, где упал, прислонившись спиной к стенке лифта. Он только и мог, что хватать ртом воздух, пытаясь отдышаться. К тому времени, как они оказались наверху, в безопасности, он достаточно пришел в себя, чтобы заговорить. «Я же сказал вам не ждать нас», – отчитывал он свой отряд, пока они возвращались к Гастингсу. Дах была по-прежнему без сознания, и рядовые все так же несли ее на руках. «Мне следует вас всех разжаловать за невыполнение приказов», – и, выдержав паузу, он добавил: «В противном случае мне придется представить вас всех к медалям». Глава 4. Первый лейтенант Калли Сандерс была умной девушкой. Она являлась одним из лучших техников Альянса по компьютерам и другим системам. Она была привлекательной, и другие солдаты всегда пытались добиться ее внимания, когда она не была на дежурстве. Она была молода, 26 лет, и как минимум полвека здоровой, полноценной жизни ждали ее впереди. Но она знала, что вот-вот совершит самую большую ошибку в своей жизни. Она осторожно оглядела бар, нервно потягивая выпивку, и постаралась вжаться в свой угол так, чтобы не привлекать ничьего внимания. Калли была вполне обычной девушкой среднего роста и телосложения. Единственное, чем она выделялась, так это своими светлыми волосами до плеч, генетически рецессивной чертой. Натуральные блондины практически полностью исчезли. А Калли была пепельной блондинкой с коричневыми прядями. Все еще было достаточно много людей, которые продолжали красить волосы в светлый цвет. Обычно Калли не выделялась из толпы. Это помогло ей избежать внимания и здесь, В черной дыре было полно народу. Большинство посетителей бара были людьми. Неудивительно, учитывая то, что бар был высококлассным учреждением, до которого можно было добраться пешком от космопортов на Элизиуме, самой старой и самой большой колонии Альянса в Скайлийском пределе. Но как минимум треть постоянных посетителей были инопланетянами. Среди них преобладали батарианцы. Кали различила в толпе их узкие головы, качающиеся на жилистых шеях. У них были большие ноздри и крупные, почти плоские носы в форме перевернутого треугольника, направленного вершиной к низу, в сторону тонких губ и заостренного подбородка. Их лица покрывали короткие и редкие волосы, которые напоминали мягкую шерсть на лошадином носу, хотя возле рта волосы были длиннее и толще. Плоская полоса выступающего хряща проходила по верхней части головы, спускаясь к затылку. Но, несомненно, главной отличительной чертой этой расы было то, что они обладали двумя различными парами глаз. Одна пара была глубоко посажена в выдающихся костистых глазницах, которые выступали по обеим сторонам их лица и придавали их черепу примечательную форму алмаза. Вторая пара глаз была меньшей по размеру, и располагались глаза ближе друг к другу, выше на лице, но чуть ниже середины лба. Батарианцы имели обыкновение смотреть всеми четырьмя глазами сразу, что приводило в замешательство представителей других рас с одной парой глаз, которые не знали, в какую пару им смотреть во время беседы. Неспособность сосредоточить взгляд на собеседнике приводила в замешательство большинство представителей других рас, и батарианцы всегда пытались использовать это преимущество при заключении каких-либо сделок и ведении переговоров. Так же, как и Альянс, батарианское правительство активно колонизировало предел, пытаясь укрепиться в регионе, выгодном для установления своего влияния. Но сегодня в черной дыре можно было встретить представителей и других инопланетных рас. Кали разглядела в толпе несколько турианцев, но их отличительные способности были скрыты твердыми татуированными щитками из хрящей и кости, которые покрывали их головы и лица, как безумные языческие маски. Она заметила небольшую группу соларианцев с быстрыми бегающими глазами на другом конце помещения. Пара массивных кроганов-охранников маячила в тени возле дверей, подобно доисторическим динозаврам, стоящим на задних ногах. Несколько неповоротливых волосов, переваливаясь, ходили по комнате. Единственная официантка Азария, изящная и красивая, легко скользила в толпе, двигаясь от стола к столу и удерживая на весу поднос, заполненный напитками. Кали пришла сюда одна. Ей казалось, что все остальные посетители стараются держаться группами. Они сидели за барной стойкой, толпились вокруг высоких столов, танцевали или просто подпирали стены. Казалось, каждый из них хорошо проводит время, смеясь и болтая с друзьями, коллегами или деловыми партнерами. Кали удивлялась, как они могут слышать друг друга в таком шуме. Постоянный гул сотни голосов, говорящих одновременно, поднимался к самому потолку и обрушивался на нее подобно волне. Она пыталась не обращать на это внимания, все больше вжимаясь в свой уголок. Когда она пришла сюда в первый раз, то думала, что будет чувствовать себя комфортно в толпе. Возможно, она могла бы просто раствориться в безликой массе людей. Но напитки в черной дыре были такими же крепкими, как и непоколебимая репутация заведения. И хотя она пила только второй стакан, ее чувства были уже слегка притуплены. Сейчас здесь было слишком много шума и движения. Кали не могла сосредоточиться на том, что происходило вокруг. Ни у кого здесь не было ни малейшей причины подозревать в чем-либо молодую женщину, стоящую в одиночестве в углу. Но она поймала себя на том, что постоянно оглядывает помещение в поисках того, кто бы мог следить за ней. В настоящий момент никто даже и не смотрел в ее направлении, но это ее ничуть не успокоило. Она была в крайне затруднительной ситуации, и подогретая алкоголем паранойя вовсе не облегчала ее положение. Кали поставила стакан на маленькую стойку, встроенную в стену бара, и попробовала собраться с мыслями, оценивая положение. 16 часов назад она без разрешения покинула расположение исследовательского комплекса Сайдона. Сам по себе уход с базы не являлся серьезным нарушением, но когда она не явилась на свою смену 8 часами позже, ее положение намного осложнилось. Невыполнение обязанностей было достаточно серьезным поступком, и его могли занести в ее личное дело. А еще через 4 часа ее статус официально приравнивается к преступлению – несанкционированное отсутствие, за которое придется отвечать на трибунале. Затем последует постыдное разжалование и, возможно, даже тюремное заключение. Она подняла свой недопитый стакан и сделала еще один длинный глоток, надеясь, что алкоголь приостановит стремительный поток ее мыслей. Все казалось таким простым вчера, когда она покинула базу. У Кали были доказательства того, что ее начальство проводило нелегальные исследования, и она собиралась сообщить об этом. Она села на корабль, покидающий базу, предъявив поддельный пропуск. Для этого ей пришлось взломать охранную систему, и через несколько часов прибыла сюда, на Элизиум. И где-то на середине полета она начала задумываться, правильно ли она поступила. У нее было достаточно времени для того, чтобы осознать последствия своих действий, и, наконец, она поняла, что все поступки не могут быть только хорошими или только плохими, как ей казалось вначале. Она и представить себе не могла, скольких людей на базе могло затронуть официально начавшееся расследование. А что, если люди, с которыми она работала, люди, которых она считала своими друзьями, были как-то замешаны в этом? Действительно ли она хотела подставить их? Она чувствовала, что это было бы в какой-то степени предательством по отношению к ним. Но ее решительность все-таки преодолела лояльное отношение к сослуживцам. Она рисковала собственной карьерой. У нее были доказательства того, что на Сайдоне проводились несанкционированные исследования, и доказательства эти были получены незаконным путем. Ей пришлось взломать файлы под грифом «Совершенно секретно», и действовала она, руководствуясь исключительно своими подозрениями и интуицией. Ее подозрения оказались верны, но фактически все ее расследование было изменой Альянсу. Чем больше Кали думала об этом, тем больше осознавала, что и понятия не имеет о том, во что же она себя втянула. Она не знала, действовало ли ее начальство в одиночку или всего лишь выполняло приказы тех, кто занимал более высокое положение. А что, если она сообщит об их незаконной работе именно тому человеку, который и отдал эти приказы? Изменится ли что-нибудь, или они просто замнут это дело? Может, она портит себе карьеру и рискует получить приличный тюремный срок ни за что? По правде говоря, если они действительно захотят найти ее, это не составит для них особого труда. Она зарегистрировалась по поддельным документам на корабле, летящем на Элизиум. Но она сомневалась, что Альянс пошлет кого-нибудь за ней. Они не сделают этого до тех пор, пока не пройдет более 20 часов, и ее нарушение не станет преступлением. Значит, у нее еще оставалось немного времени, чтобы все обдумать. Не то чтобы по прошествии еще нескольких часов что-то могло измениться. Она обдумывала эту проблему с тех пор, как приземлилась. Кали слишком нервничала, чтобы заснуть. Она была слишком напугана, чтобы вернуться на Сайдон и принять наказание. Слишком сбита с толку, чтобы продолжить начатое. Она переходила из одного питейного заведения в другое, выпивая по паре стаканов, и уходила, чтобы немного протрезветь. Она никогда не оставалась в одном месте надолго, так как боялась привлечь к себе внимание. Из бара она шла в закусочную, а оттуда в какой-нибудь клуб, как будто надеясь, что на нее вдруг снизойдет неожиданное озарение, и все ее проблемы волшебным образом разрешатся. Она взглянула в видеомонитор, вмонтированный в стену на противоположной стороне бара. Он показывал новости, и взгляд Кали привлекло знакомое изображение. Хотя она и не могла слышать, что передавали в новостях, Она узнала фотографию исследовательского комплекса Сайдона. Кали удивленно вздернула бровь и прищурилась, пытаясь прочесть строку, быстро бегущую по нижней части экрана. «Исследовательская база Альянса атакована». Ее глаза широко распахнулись от волнения, и она со стуком опустила свой стакан на стол, расплескав остатки выпивки. Не обращая на это внимания, она вылезла из своего угла и начала пробираться сквозь толпу, расталкивая других посетителей, пока не подошла к монитору достаточно близко, чтобы расслышать слова диктора.
«Детали пока не уточняются, но мы получили официальное подтверждение от источников внутри Альянса, что, по-видимому, исследовательский комплекс Сайдона подвергся нападению террористов».
Желая услышать больше, Кали продвинулась вперед и нечаянно задела мужчину, который пролил свою выпивку. Мужчина повернулся к ней и сердито воскликнул:
«Эй, смотри, куда лезешь!»
Но тут же замолчал, когда увидел, что его задела красивая молодая женщина. Кали даже не взглянула на него, она не могла оторвать взгляд от экрана.
«На место происшествия все еще не допускают репортеров в ожидании проведения расследования Альянса, поэтому мы не можем предоставить никаких снимков».
Мужчина взглянул вверх на экран, изобразив интерес к происходящему, в надежде завязать знакомство с девушкой. «Батарианцы, должно быть», – произнес он многозначительно. Друг, с которым разговаривал мужчина, согласился с ним, стремясь произвести впечатление на девушку, прервавшую их беседу. «Альянс ожидал нечто подобное уже несколько месяцев», – авторитетно заявил он тоном, не допускающим возражений. «Мой двоюродный брат служит там, и он сказал мне…» Пристальный взгляд Кали заставил его закрыть рот. Когда он замолчал, она повернулась обратно к экрану как раз вовремя, чтобы поймать конец сообщения.
«Нет никаких сообщений о выживших, а теперь к другим новостям. Посол людей на Камале недавно проводил пресс-конференцию, на которой объявил о подписании нового торгового соглашения…»
Кали онемела от этих слов, как будто они нанесли ей оглушительный удар. А ведь только вчера она была на базе. Вчера! Если бы она не сбежала оттуда со своими глупыми разоблачениями, она сейчас была бы мертва. Комната поплыла перед ее глазами, и Кали почувствовала, что сейчас потеряет сознание. Мужчина, которого она толкнула, поймал ее, когда она пошатнулась, и поддержал, пока она боролась с головокружением. «Эй, в чем дело?» В его голосе слышалось неподдельное беспокойство. «С вами все в порядке?» «Что?» – пробормотала Кали, даже не осознавая, что ее поддерживает совершенно незнакомый мужчина. Мужчина помог ей подняться, а затем отпустил, хотя и был готов броситься к ней на помощь, если бы она снова упала. Он положил руку ей на плечо, чтобы успокоить ее, или, возможно, чтобы помочь ей сохранить равновесие. «Вы знали кого-то на базе? У вас были там друзья?» «Да, то есть нет». Слишком большое количество выпитого, недосыпание и потрясение от того, что случилось на Сайдоне, совершенно выбило ее из колеи. Но Кали почувствовала себя лучше, когда снова ощутила, что твердо стоит на земле. Ее живой ум уже анализировал ситуацию, и она наконец в полной мере осознала, что же только что произошло. Она покинула исследовательскую базу за считанные часы до того, как кто-то напал на нее, и теперь она была не только выжившей, но и подозреваемой. Двое мужчин смотрели на нее с удивлением, смешанным с беспокойством. Она мягко освободилась от придерживающей ее руки и улыбнулась им. «Извините, эта история совсем сбила меня с толку. У меня есть знакомые в Альянсе».
«Мы можем что-нибудь для вас сделать?»
– спросил второй мужчина. Кали почувствовала, что он говорит искренне. Он был просто добрым парнем, который заботился о девушке одной с ним расы. Но все, чего она сейчас хотела, так это просто покинуть это место, не предпринимая никаких действий, которые могли бы привлечь к ней внимание. «Нет-нет, спасибо. Я в порядке. Спасибо вам». Говоря это, она сделала шаг назад. «Мне нужно идти. Я опаздываю на работу. Извините, что разлила ваш напиток».
Она повернулась и исчезла в толпе, направившись к дверям. Оглянувшись, она с облегчением увидела, что ни один из мужчин не сделал попытки последовать за ней. Они просто пожали плечами, забыв об этой странной встрече, и продолжили беседу. Кали вышла из бара. На улице было темно и холодно. Новость об уничтожении Сайдона отрезвила ее, но она все-таки хотела побыть на свежем ночном воздухе, чтобы окончательно привести в порядок свои мысли. Черная дыра была расположена на одной из главных магистралей Элизиума. Так как солнце зашло совсем недавно, на улице все еще было полно прохожих. Кали быстро спустилась по оживленной улице, никуда конкретно не направляясь. Она просто чувствовала необходимость двигаться. Оглядываясь, она пробиралась сквозь толпу пешеходов. Паранойя опять начала охватывать ее, и она шарахалась от каждого встречного и вздрагивала при каждом резком звуке. Она чувствовала себя уязвимой рядом с этими незнакомыми людьми. Пустынный переулок показался ей надежным укрытием. Она устремилась по узкой улочке и остановилась только тогда, когда добежала до конца квартала. Шум толпы и транспорта, доносившийся с проспектов, был теперь совсем слабым шорохом. Новости о Сайдоне изменили все. Ей нужно было переосмыслить ситуацию. Стало ли ее исчезновение каким-то образом причиной нападения? Трудно было поверить в то, что это просто совпадение. Но все же она не могла представить себе, как два этих происшествия могли быть связаны между собой. Одно было известно наверняка – ее сейчас ищут. Ей придется заметать следы, чтобы найти способ улететь с Элизиума. И сделать это так, чтобы ее не смогли отследить. Ей нужно найти поддельное удостоверение личности или подкупить кого-нибудь, чтобы незаметно попасть на корабль. Если она останется здесь еще на некоторое время, кто-нибудь связанный с… Кали вскрикнула, когда почувствовала, что тяжелая рука опустилась ей на плечо. Она обернулась и обнаружила, что смотрит прямо в грудь огромного, внушающего страх мужчины с такой же пугающей хваткой. Взглянув вверх, она встретилась с его холодным и жестким взглядом. «Кали Сандерс». Это было скорее обвинение, чем вопрос. Испуганная, она попыталась отступить назад, изворачиваясь и пытаясь освободиться. Удерживающий ее мужчина грубо встряхнул ее, и она поморщилась от боли, когда его ногти впились ей в ключицу. «Лейтенант Кали Сандерс, вы арестованы по подозрению в организации заговора против Альянса». Удивление Кали длилось всего секунду, а потом она увидела одежду, которая была на мужчине. Сейчас она четко разглядела его униформу. Военная полиция Альянса. Должно быть, он заметил Кали на проспекте, а затем последовал за ней в этот пустынный переулок. Решимость покинула ее. Она опустила голову. Ей ничего не оставалось, кроме как сдаться. «Я не делала этого», – прошептала она. «Это не то, что вы думаете». Он усмехнулся, как будто не поверил ей, но все-таки убрал руку с ее плеча. Кали уже чувствовала, как под одеждой набухает синяк. Мужчина вытащил пару наручников и помахал ими перед ней так, чтобы она их разглядела. Суровым тоном он приказал: «Повернитесь, лейтенант, руки за спину». Она поколебалась, затем кивнула. Сопротивление только усугубило бы положение. Она была невиновна, и теперь ей придется доказывать это перед военным трибуналом. «Не пытайтесь бежать. Я уполномочен применить оружие, если потребуется». Его слова обратили ее внимание на оружие на его бедре, когда она медленно поворачивалась к нему спиной, подчинившись приказу. Краем глаза она заметила пистолет «Страйкер» производства Эхилского синдиката, закрепленный на бедре мужчины. Ее мозг выдал предупреждение, когда она почувствовала, что наручники защелкиваются на ее правом запястье. Стандартным оружием для всего персонала Альянса был пистолет Heineken Dar R7
но уж никак не Страйкер. Она осознала это спустя секунду после того, как наручники защелкнулись на ее левом запястье. Повинуясь инстинкту и выбросу адреналина, Кали резко откинула голову назад. За свои усилия она была вознаграждена смачным хрустом, когда ее затылок впечатался прямо в лицо мнимого военного полицейского альянса. Она обернулась, когда мужчина упал на колени, ошеломленный ее внезапным нападением. Его руки безвольно болтались по бокам, из носа и рта текла кровь, образуя темное пятно на лице. И Кали ударила его коленом прямо в поврежденное лицо, нанося ему еще большую травму. Удар отшвырнул его назад. Он упал на бок, издав булькающий звук, и задохнулся, когда кровь попала ему в горло. Его тело дергалось, он размахивал ногами, пытаясь защититься от Кали, но она была безжалостна. Она не знала, кем был этот самозванец, наемником или убийцей. Но она прекрасно понимала, что если не избавиться от него сейчас, то умрет. Вспоминая приемы рукопашного боя, которым весь персонал Альянса обучался во время основной подготовки, она с легкостью уклонилась от его слабых ударов. Ее единственным оружием были ее ноги, так как руки были скованы за спиной. Она двигалась вокруг распростертой фигуры так, чтобы стальные носки и тяжелые каблуки ее армейских сапог попадали по уязвимым местам на его голове и груди. Ее противник перекатился на живот, пытаясь защититься. Кали секунду колебалась, а затем его рука нащупала оружие в кобуре. Она прыгнула вперед и наступила сапогом на его пальцы, раздавливая их и превращая в кровавое месиво из костей и плоти. Она не обратила никакого внимания на завывание и сдавленные крики человека, который пытался умолять ее о пощаде, захлебываясь кровью и выплевывая выбитые зубы. Он все еще был в сознании, а значит представлял угрозу. Она силой ударила его в висок, возможно, даже проломив ему череп. Его тело дернулось, а затем обмякло. Сильный удар по ребрам не вызвал никакой реакции, убедив Кали в том, что мужчина отключился. Она опустилась на землю рядом с телом, двигаясь очень быстро на тот случай, если бы кто-то сейчас вышел на улицу, чтобы узнать, что послужило причиной шума. Самозванный полицейский сковал ее руки за спиной, но он плохо потрудился. Металлические кольца свободно скользили на ее запястьях, что позволяло Кали двигать их на несколько дюймов вверх и вниз к предплечью, но этого было достаточно для того, чтобы освободиться. Изворачиваясь и стараясь изо всех сил, она сумела выгнуть тело так, что ей удалось опустить руки вниз к бедрам, а затем еще ниже, к коленям. Она перекатилась на спину и на бок, изгибаясь так, что смогла вытащить ноги из кольца скованных рук. Ее руки все еще оставались в наручниках, но, по крайней мере, сейчас они хотя бы находились перед ней. Подавляя рвотный рефлекс, она поползла на руках и коленях через лужу крови и оказалась прямо над телом нападающего. Он все еще дышал, но дыхание его было прерывистым и затрудненным. Кали перевела дыхание. Она не знала, как она еще держится. Она не чувствовала никакого раскаяния от того, что жестоко избило его. Она всего лишь спасала свою жизнь. И все же она была рада, что смерть этого человека не останется на ее совести. Ее жизнь спасли тренировки и выброс адреналина, а также легкомыслие ее противника. Но как только адреналин исчез, и она огляделась, то ощутила первые признаки паники. Она была солдатом, но никогда не участвовала в боях. Она никогда не сталкивалась ни с чем подобным. «Давай же, Сандерс!» Голос внутри нее принадлежал ее бывшему инструктору по тренировкам, хотя слова были ее собственными. «Ты еще не выбралась из этой передряги!» Она скрипнула зубами, решительно настроившись закончить начатое. И все же Кали содрогнулась, когда зашарила руками по пропитанному кровью поясу мужчины. Она нашла ключи, чтобы освободиться от наручников.
Однако сделать это оказалось даже труднее, чем протащить ноги через кольцо скованных рук, так как Кале пришлось зажать ключ в зубах и попытаться попасть им в замок. Но через несколько минут бесплодных попыток она наконец-то услышала щелчок, и наручники упали с ее левой руки. Со свободной рукой ей потребовалась всего секунда, чтобы открыть второй замок, и вот она была уже свободна. Кале бросила быстрый взгляд вокруг, с облегчением удостоверившись, что на улицу по-прежнему никто не вышел. Она вытащила оружие из кобуры мужчины, проверила предохранитель и повесила его себе на пояс под куртку. Она поднялась и замерла. Она не знала, на кого работает тот человек, который лежал у ее ног без сознания, но было очевидно, что он искал именно ее. Это означало, что и другие, вероятно, тоже ее искали. Они будут вести наблюдение за космопортами, дожидаясь, когда она покинет эту планету. Она попала в ловушку. Она даже не могла вернуться на главную улицу. Только не сейчас, когда ее одежда испачкана в крови. У нее оставался только один выход. Кале сделала еще один глубокий вдох, чтобы успокоиться, и, оставив тело лежать на том же месте, двинулась прочь от оживленных проспектов. Остаток ночи она провела, пробираясь по боковым улицам Элизиума, стараясь не попадаться никому на глаза, медленно продвигаясь к дому единственного человека, к которому она могла обратиться за помощью. Человека, с которым, как она пообещала своей матери, она не заговорит никогда –